Отец, я благодарен Тебе. Благодарен Тебе за Твой Дух, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. И, Отец, мы держимся Твоего Слова. И с благодарением принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе. И это несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь формировать ход наших мыслей, слов и действий. И Ты поможешь каждому из нас понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствия. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса и просим, помоги каждому из нас лично не уклониться ни направо, ни налево. А мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Духом истины Своей Ты наставишь каждого из нас на истину Твою. Просветишь очи и сердце и поможешь не уклониться ни направо, ни налево. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за это благословенное время, когда Ты будешь наставлять и учить каждого из нас Духом Своим. Мы верим, что мы не останемся прежними, но помоги каждому из нас понимать и принимать больше. И мы принимаем помазание Духа премудрости, Духа откровения на свой ум. Мы принимаем с благодарением, что мы не останемся прежними. И мы верим, что силою Святого Духа прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Мы принимаем с благодарением, что помазание Духа премудрости помазывает наш ум и делает нас способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы принимаем, что прямо сейчас, силою Святого Духа, мы получаем свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Да проливается свет на всякую тьму, во всяком ее проявлении во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы с благодарением принимаем свою свободу от всякой тьмы во всяком ее проявлении. Мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас, на этом месте, да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа и силы. И мы верим, что мы будем научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю вам, что урок 31, и мы продолжаем с вами рассматривать тему призвания. Сегодня у нас 21 часть. Сегодня удивительный сам по себе урок, поэтому я сейчас не буду делать обычное вступление. Я прочитаю только наше базовое местописание, Иоанна 6:38, где Иисус говорит: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». То есть это наш базовый стих, на основании которого мы рассматриваем с вами такую тему, близкую, я верю, близкую каждому верующему. Это тема призвания или тема миссии. Потому что, когда я использую слово призвание, чаще всего в умах верующих поднимается уже общепринятое представление, связанное с одним из пяти служений церкви. Это чаще всего, потому что чаще всего об этом говорится в церкви. На самом деле тема призвания – это тема, которая связана, может быть, с любой из профессий, которые существуют. Но разница лишь в том, что когда Бог призывает какой-либо из профессий, Он помазывает силою Духа Святого, которая является обеспечением реализации призвания или той профессии, которую вы можете отметить это призвание. Поэтому бухгалтер также может быть призванием, хотя это больше нам знакомо как профессия. Политика в какой-то области, политик может быть тоже призванием, хотя опять-таки это больше нам известно как профессия. Можно взять любую профессию И если к этой профессии призывает человека Бог, то это называется призвание или Богом определенная миссия для этого человека на этой земле. Каждый человек, который приходит на эту землю, он не приходит без призвания. На самом деле миссия каждого человека, или можно сказать так, появление каждого человека во плоти всегда связано с появлением одного из призваний. Одного из призваний. Каждый человек, приходя на эту землю, в первую очередь приходит как ответ на возможные нужды человечества. Поэтому каждый человек – это ответ. Не вопрос, а ответ. Почему чаще всего люди вызывают вопросы? Потому что люди еще не раскрыли ответы. Вы ответ, который сейчас упакован в вашем духе, находится в вашем духе, пока он не распакован. Мы видим, что земное служение Иисуса восполняло нужды людей. Земное служение Иисуса дало возможность людям, теперь каждому, кто его примет, занять свое место в Божьем плане и выполнять свою миссию. Потому миссия Иисуса открыла возможность выполнять каждому человеку свою миссию. И изучая тему призвания, конечно, мы, опять-таки, исходя из того, кто мы, исходя из того, что в нашем духе, исходя из всего, что записано в Завете, видим, что каждый из нас после рождения свыше имеет все необходимое, чтобы выполнить свое призвание. И говоря о призвании, я еще раз напоминаю, что призвание – это не то, что вы узнаете, исходя из того, что в вашей голове. Призвание – это не то, чему вы научитесь, исходя из того, что вы уже знаете в своей голове. Призвание – это уже вы. Это вы и есть. Просто в большей степени вам ближе то, что в вашей голове. Те знания, опыт, профессионализм. А то, что в вашем духе, оно как бы вам кажется тайно. На самом деле это не тайна. На самом деле это то, что в вас и для вас. Мы не научились до покаяния, мы не умели извлекать содержимое духа и жить из духа. Хотя именно так сотворен жить каждый человек. Пить воду из своего водоема. Мы сотворены жить из духа, а не из ума. Но живя из ума, люди живут как ответ на рынок, спрос и предложение. Хорошо. Я напомню некоторые основные моменты. Мы с вами 30 уроков рассматривали разные направления в изучении темы призвания. Мы рассмотрели 3 базовых урока, потом рассматривали 20 частей, связанных с призванием, и 7 частей рассматривали тему удел, как место реализации призвания. Сегодня у нас с вами начинается удивительный цикл уроков. Сам по себе удивительный тем, что этот цикл уроков возник буквально в завершении изучения или формирования материала в теме призвания. То есть формирую тем или материал темы призвания, буквально завершая цикл тем, связанных с призванием, я уже видел, что материал уже фактически сформирован, то есть основные базовые знания этого материала уже были приготовлены, и продолжая по инерции двигаться в некоторых вопросах обеспечения призвания. Мы с вами помним, что каждое призвание имеет и Богом определенное обеспечение. И обеспечение определяется призванием. То есть призвание, оно определяет какое обеспечение. Обеспечение всегда определяется наименованием призвания. Потому что обеспечение – это снаряжение всем необходимым для осуществления того, что написано в призвании или определенном призвании. Само же призвание – это задания от Бога, расписанные во времени и последовательность их реализации, где каждому заданию определено свое время и место его реализации. И, конечно, есть обеспечение. Обязательно есть обеспечение. И рассматривая разные аспекты обеспечения, которые в теме призвания я рассматривал тот. То есть как бы не было сложностей особенных в изучении. Духовная сфера рассматривала обеспечение, душевная сфера рассматривала обеспечение, физическая сфера тоже рассматривала разные аспекты обеспечения. Финансовая сфера, финансовая сфера рассмотрела разные сферы обеспечения. Дошел до общественной сферы. Общественная сфера собой представляет это люди, которые окружают вас. Казалось бы, о, конечно, брат Олег, есть команда для реализации призвания, есть те люди, которые будут помогать партнеры в реализации призвания. Да, я тоже именно так все это рассматривал, пока не дошло до партнера. Вот тут-то и все возникло. То есть буквально это было, это, знаете, как провокация какая-то. То есть вдруг у меня поднялся такой вопрос, если призвание имеет обеспечение всем, значит призвание само по себе предполагает и соответствующего партнера в создании семьи. И когда я это зацепил, поймите, не может быть меня этот вопрос меньше всего зацепил, если бы я был без семьи. Я бы сказал, о, спасибо тебе, Господь, но у меня уже был, он уже есть. И тут-то и родилась тема, которая называется «Что если?». Что если уже это есть? То есть мы пришли к Богу. Каждый из нас, придя к Богу, пришел уже с какой-то профессией. Пришел уже с какой-то пропиской, пришел с местом жительства, пришел с каким-то багажом имущества, с багажом знаний, пришел с чем-то. Начинаем погружаться в Бога. Погрузились в Бога, и спустя какое-то время мы понимаем, что то, что у нас есть, не соответствует тому, что нам надо. И тут вопрос. Этот багаж не будет ли бременем или не является ли бременем? И вообще, что с ним делать? Но поймите, есть определенный багаж, который можно снять и отложить в сторону. Есть багаж, который можно просто посвящение Богу вообще убрать. Но есть багаж, который вы не уберете. И его даже нельзя назвать багаж. Это партнер. Это партнер, с которым вы живете. Это дети, которые у вас уже есть. Поэтому вопрос, что если, это цикл тем, в котором рассматриваются разные ситуации, когда вы, узнав свое призвание, понимаете, что у вас есть еще что-то, что с большим вопросом, оно багаж, оно бремя или оно что? И вообще, оно должно быть или оно не должно быть? Пока если вы не знаете своего призвания, это как бы неощутимо. То есть это тема, которую мы будем рассматривать сегодня. Когда вы пока не знаете свое призвание, оно неощутимо, оно вам не мешает. Но когда вы узнаете свое призвание, и вы становитесь требовательными ко всему, что у вас есть, то тут-то все и начинается. Поэтому я верю, что эта тема поможет каждому из вас, во всяком случае, в определенный период, а может быть и сейчас. То есть в какой-то степени она будет профилактика, а в какой-то степени помощь. Кому-то она будет в профилактике, у кого еще нет семьи, профилактики для того, чтобы создать так, как надо, семью. А у кого есть семья, она поможет не создавать лишних конфликтов и вообще их устранять. Поэтому я верю, что эта тема нужна и той, и другой группе, особенно тем, которые жаждут исполнить свое призвание. Поэтому еще раз напоминаю, что эта тема, она родилась именно в результате исследования обеспечения. И вот такие вопросы мы с вами рассмотрим в цикле этих тем. Первый вопрос. Что, если я уже в браке, не на том человеке? Не торопитесь сейчас с мыслями, не торопитесь. Мы рассмотрим подробно этот вопрос. Второй. Что если не в Богом определенном городе? То есть живу в городе, узнав свое призвание, понимаю, что этот город не соответствует тому месту, где я должен жить. А я живу, я имею прописку. Что если профессия не соответствует призванию? Что если уже вошел в призвание, но не знаю, как его осуществлять? Что если не в том городе, не та профессия и не тот партнер в браке? Вот такой букет. И что если во мне говорит одно в духе, жена требует другое, в служении говорят третье, а я вообще делаю четвертое? Брат Олег, такое может быть даже чаще, чем вы себе представляете. Вот этот каламбур чаще всего. Вот такие вопросы мы с вами рассмотрим. Есть еще такой вопрос, что если мне уже за 70, тоже мы его немножко буквально затронем. Поэтому есть самые разнообразные вопросы. Опять-таки мы будем рассматривать то, что касается всего. Сегодня мы с вами будем рассматривать вопрос, что если я уже в браке или создал семью, не на том человеке. Не на том человеке. Опять-таки, я более чем уверен, что пока вы еще не знаете свое призвание, возможно, эта тема очень даже касаться не будет. Но как профилактика для дальнейшего, она во многом вам поможет. Она связана с обеспечением, напоминаю. Эта тема касается именно вопроса обеспечения. Так как призвание – это все необходимое, имеет обеспечение для каждой сферы жизни человека. Хорошо, и мы начнем с вами по порядку. В первую очередь заложим основания, связанные с обеспечением в вопросе партнера и какова цель, какова миссия партнера в создании семьи от Бога. И базовый стих у нас будет Бытие, 2 глава, 18 стих. Там как раз фундаментальный стих для формирования семьи. В данном случае, кто это планирует делать, это базовый стих. Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Хорошее местописание стоять в вере для партнера или за партнера от Бога. И дальше раскрывается мудрость и миссия в целом создания семьи. «Сотворим ему помощника». Хорошее слово «помощника». Не раба, не слугу, а помощника. Соответственного ему. Конечно, соответствие, о котором здесь говорится, оно в первую очередь дух, соответственного по духу. Второе, соответственного по душе и соответственного по телу. Но первый идет дух. То есть Бог не сотворил человеку помощника, соответствующего только по телу. Ну, хай друг друга радуют. Нет. Мы знаем из Писания, что все, что связано с телом, оно не является неважным, но оно не является первостепенным. Мы с вами знаем, что духи различаются по призванию. И в первую очередь Бог сотворил человека, соответствующему по духу. То есть определяющим в создании помощника было то, к чему призван дух. Следовательно, исходя из этого, миссия Адама, мы берем сейчас первого человека, миссия Адама и миссия Евы, они были полностью как пазлы, между собой соединяемые. Вы знаете, когда семья формируется на уровне духа, все остальные вопросы очень легко решать. Это я вам дальше объясню. Это очень важные знания. Изначально это и есть Божий путь в мудрости, Божий в формировании семьи. Вы должны понимать это, положить это в основание. Поэтому молитвенная комната в формировании семьи является основой. Мы молимся не для того, чтобы увидеть человека, удовлетворяющего наши потребности. Мы видим, чтобы человек, который пришел в нашу жизнь, в первую очередь пришел как помощник, соответствующий в призвании. Брат Олег, ну я не знаю, как я смогу. А мы не ищем. Он дал. Писание еще раз читаю. Слушайте внимательно. Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. И кто дал помощника человеку? Бог. Он и дал. Он сказал нехорошо, он и дал. Хорошая комбинация. Вы можете сказать, Бог, ты сказал нехорошо быть человеку одному. И ты дал. И я знаю, что ты не лицеприятен. Поэтому говорю, дай мне. Вы можете сказать это. Дай мне помощника соответствующего. Не. И я благодарен тебе за мудрость в этом вопросе, за обетование, которое ты мне дашь. И я буду стоять в двери, чтобы в мою жизнь пришел помощник, соответствующий мне. И Писание написано, все, чего не просите, верьте, что получите, и будет вам. Хорошее местописание для мудрости в формировании семьи. Потому что это истинный путь, который отмечен в Бытие, 1 глава. Поэтому мы видим, что истинный путь формирования семьи всегда происходит в соответствии с содержимым духа человека. Это истинный путь, чтобы вы были в курсе. Если вы будете общаться с молодоженами или будете общаться, консультировать кого-то, и они на первом этапе создания семьи, или человек молодой хочет что-то больше узнать о том, в каком направлении нужно создавать семью, берете это место в Писании, Бытие 2 глава 18 стих, и на его базе ведете дискуссию, общение, консультацию, все, что связано с этой темой. Итак, мы видим, что призвание или миссия Духа в создании семьи является соответствием выбора того, какой должен быть партнер. Потому что именно это является направляющим в тех отношениях, которые будут в дальнейшем формироваться. В дальнейшем. Опять-таки, мы сейчас говорим, исходя из того, что правильно, исходя из того, что нам открывает мудрость Божия, исходя из того, что истина, исходя из того, что мудро. Вот так мы пока мы с вами делаем. Хорошо. А как оно уже получается, мы еще до этого дойдем. Римлянам 15 глава 5-6 стих написано: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть единомысленными между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами». Хорошее сочетание, да? Единодушно, едиными устами. Конечно, чтобы быть в единодушии, единомыслии и едиными устами, это только Бог может соединять. Только Бог. Поэтому, чтобы семья не стала басней «Лебедь, рак и щука», то семья должна формироваться не на потребностях тела, не, это важно, но просто по порядочку. А семья должна формироваться, исходя из содержимого Духа. Так утвердил Бог. И это Его мудрость, в которой сокрыта и определенная последовательность. Когда же семья основывается только на чувствах, естественно, со временем приходит все к тому, что тело или плоть на одном партнере не останавливаются. Не останавливаются. Это еще я вам маленький сам по себе конфликтик раскрыл. Давайте я вам раскрою еще один конфликт, связанный с телом, чтобы вы понимали. Представьте себе такую картину, чтобы вы понимали, к чему это все приводит. Если семья формировалась до покаяния, то она, формируясь, основывалась на чем? До покаяния. На чувствах. То есть каждый выбирал себе партнера, исходя из тех качеств, которые ему нравились. Или тех, кто приемлемы для его ума, а его ум наполнен мудростью земной, и так целая цепочка. То есть они выбрали друг друга, исходя из тех качеств, которые им нравились. Мудрости земной, душевной, бесовской. Теперь представьте, что эта парочка покаялась, родилась свыше, и у каждого из них открылось содержимое Духа. То есть, эта парочка, представьте себе, жена бухгалтер до покаяния, муж экономист до покаяния. Они работали на одном предприятии, понравились визуально друг друга, вместе проводили много времени на душевном уровне, на плотском уровне они друг друга устраивают полностью, и они создали семью. Они покаялись, вместе пришли в церковь, у каждого из них открылось содержимое Духа, и вдруг выясняется, что экономист не экономист, а миссионер. А бухгалтер вообще не бухгалтер. А кто? Кто у нас там будет? Не, ну миссионер, пастор еще подойдут где-то. Артистка. Причем во всех отношениях. Артистка. Причем она должна не просто быть артисткой, она должна быть в артистке и играть именно где-то в украинском хоре петь, веревки там. И вот теперь представьте картину. Этот миссионер его тянет ехать. А этого миссионера, а этого артиста, он с места не сдвинется. Я хочу, чтобы вы понимали, что начинает происходить. То есть жила себе земля, семья до покаяния, жила. Радовались жизни. Наслаждались до еды, после еды, утром, обед и вечером, и ночью наслаждались жизнью. А тут пришли в церковь, покаялись, и мир ушел. И, конечно, кому они выдвинут требования, в первую очередь? Тем, кто привел их к покаянию. Вот вы привели к покаянию, у нас теперь жизни нет. Мы не находим общего языка с мужем. Муж мне рассказывает, поехали в Африку. Я говорю, какая Африка? терпеть хочу. И у нас постоянные ссоры, постоянные конфликты. Чуть ли не до развода. Я хочу, чтобы вы просто понимали, к чему это все начинает приводить. То есть, пока дух не открылся, пока содержимое духа не начинает выходить, человека удовлетворяют потребности его тела и желудка. Но когда человек начинает жить из духа, и что-то несовместимо, поверьте, это намного сложнее переживать, чем несовместимо первое и второе блюдо за столом. Чуть пересолили, чуть недосолили. Это немножко проще переживать. Но когда несовместимо в духе, интересы расходятся, взгляды расходятся, цели расходятся, все расходится, кроме постели, то, поверьте, это серьезная проблема. Возможно, вы ее как бы никогда еще не переживали, но когда вы начинаете входить в свое призвание, и это все выходит из вас, вот тут-то все и начинается. То есть это фактически ваш Назарет будет, когда придется принимать серьезные решения. Поэтому эта тема во многом и с этим связана. Что когда наступит день, и вы узнаете, кто вы, но ваши близкие не согласятся с этим, и будут требовать вернуть того, кем вы уже быть не можете, вот тут-то все и начнется. Но подождите, им тоже откроется, если они верующие, им тоже откроется, кто они. И это вызовет свою волну вопросов. Но в семье, поверьте, в семье это все происходит намного серьезней, чем, допустим, если у человека нет семьи, и вдруг ему открылось, что он миссионер, он собрал вещи и поехал. Но если у человека есть семья, у него есть ответственность, у него есть дети, он не собрался и поехал. Это немножко все по-другому. Теперь не собрался и не поехал. Поэтому мы с вами шаг за шагом сегодня будем рассматривать в свете мудрости Божией, как действовать в таких ситуациях. Когда вы уже не можете оставаться прежним, но у вас есть семья, которая пока мисс не представит и не представляет, как вы можете быть другим. Но и ваше отношение к ним уже не может быть прежним. И вы сидите и думаете, ты кто? И что ты здесь делаешь? Ну, в смысле, жена. Ты это или не ты? Подожди, подожди, а может у меня в обеспечении другая? О-о-о! Боже, да будет воля твоя. Я знаю, к чему это приводит, поверьте. Я знаю, чем это заканчивается. Разводы. Вот тебе вам христианские разводы. О, я за Божий план. А это кто-то вмешался в Божий промысел в моей жизни. Да кто же вмешался? Ты сам выбирал. Ну, я уже покаялся за такой выбор. Хорошо. Вы сегодня рассмотрите все эти аспекты. Давайте, прежде чем отвечать на этот вопрос, что если жена или муж не соответствует вашему призванию, давайте мы сегодня постараемся увидеть ответ на этот вопрос и при необходимости помогать людям, если они в таких ситуациях. Хотя в таких ситуациях попадают только те, кто уже входит в свое призвание. В основном люди попадают в такие ситуации только тогда, когда из их духа начинает выходить Божий призыв, и они, как лебедь, рак и щука, начинают в разные стороны двигаться. Я лично не одну семью видел такую и консультировал не одну, как некоторые из них даже разводились, которые вот начало такое происходить. До покаяния любили, обнимались, целовались, а после покаяния видеть друг друга не могут. Все, вот такие ситуации происходили. Поэтому давайте мы сейчас с вами рассмотрим несколько историй. Первая история, это история, известная вам история из книги Иисуса Навина, 9 глава. С 1 по 15 стих. Я всю историю читать не буду. Я вам вкратце скажу. Это история о том, как жители Гаваона услышали, что Иисус Навин сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость, пошли запаслись хлебом на дорогу, положили ветхие мехи, положили все на ослов и пошли навстречу к Иисусу Навину, чтобы заключить с ними союз, чтобы остаться живыми. То есть они употребили хитрость или лукавство. Когда они пришли к Иисусу Навину, пришли к старейшинам, старейшины встретили их, они рассказали им, что они из дальней земли, из очень дальней земли, показали ветхие мехи, показали хлеб, показали все. И старейшины допустили одну ошибочку. Господа не вопросили. То есть в семейных отношениях может быть такая возникнет ситуация, вам жалко, ну вам приятен этот человек, такое как-то к нему влечение, сострадание есть. А Господа не вопросили. А Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир. И поставил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. И чтобы вам более глубоко раскрывался этот стих, я прочитаю из книги Исаия, 30 глава. «Горе непокорным сынам, говорит Господь», это первый стих, «которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему». Не советуются, не спрашивают, потому что влечение затмевает умы. И вот что произошло спустя какое-то время. Читаем. Это Иисуса Навина, 9 глава, 16-18 стих. «А через три дня, как они заключили с ним союз, услышали, что они соседи и живут близ них». Конечно, народ Израиля возмутился, но дальше написано, что сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им, Господом Богом Израилевым. За это все общество Израиля возроптало на начальников. То есть первое, что я хочу и обратить на вас это внимание, что даже когда вы узнаете, что ваш партнер, уже существующий партнер, во многом не соответствует вашему призванию, первое, не разводись. Ни в коем случае. Все. Мы видим, что народ Израиля поклялся, народ Израиля заключил завет, и даже при том, что они увидели, что они ошиблись, они их камнями не побили. Значит, первое, всегда помните, не разводись. Это первое. Конечно, может со стороны показаться, что это они не побили тех камнями. А что бы сделал Бог в этой ситуации? Давайте мы рассмотрим сразу параллельно, и как бы Бог поступил в этой ситуации. Для этого мы с вами рассмотрим другую историю. Историю, уже связанную с Давидом. Потому что история с Давидом еще ярче раскрывает некоторые аспекты, связанные с призванием, с выбором партнера и какие бывают последствия. Второе царство, 11 глава, с 1 по 5 стих. Написано, что через год, то время, как выходят цари в походы, Давид послал Иава и всех слуг своих с ними, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. То есть идет осада Равы. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. И вот та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Илиама, сына, жена Урии Хитиянина. Давид послал всю слуг взять ее. И она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина эта сделалась беременной, и послала известить Давида, говоря, я беременна. То есть, рассматривая эту историю, мы видим, что Давид сделал два греха. Первый грех, это он взял чужую жену. И второй грех впоследствии, он убил мужа этой женщины. Вы скажете, брат Олег, а при чем здесь как бы к этой истории мы? Послушайте меня внимательно. Вы знаете, что у Бога не бывает случайностей. Вы знаете, что Бог не устраивает рулетку, Бог не устраивает экспериментов, что в Божьей мудрости все учтено и все уже расписано и распланировано. Следовательно, если ваш выбор сделан вне Бога и вне Его мудрости, то вы выбрали чью-то чужую жену или мужа. То есть у вас выбор, это подобно действию Давида, который взял чужую жену. Но это еще один вопрос. Взяв чужую жену или мужа, вы тем самым приводите в действие целую цепочку. Цепочку непослушаний. Потому что каждое последующее действие человека, оно тоже будет вызывать чью-то жену, чего-то мужа, чью-то жену, чего-то мужа. То есть это цепная реакция, которая в целом рождает только одно – непослушание людей. Чтобы вы просто видели саму ситуацию. Хорошо. И вот как это выглядит в период Ветхого, или в период, когда люди стали умножаться на земле. Эта книга у нас Бытие, 6 глава, 2 по 3 стих. Когда люди стали умножаться на земле и рождались у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Подобно Давиду, они брали с жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно моему духу быть пренебрегаемым человеком. Мы видим, что пренебрегалось Давидом. Дух Божий. Он был помазанник Божий. Давид пренебрег и Господа не вопросил. В том случае, как и народ Израиля, заключая завет. И Бог сказал: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть или руководствуются только чувствами. Пусть будут дни их 120 лет. Давайте посмотрим, чем закончилась история Давида. История Давида вы примерно знаете, что спустя какое-то время пришел Нафан, рассказал Давиду притчу. Я сейчас не буду читать эту притчу. Вот. И в окончании притчи спросил Давида: что бы сделал ты с этим человеком? Он бы сказал: убил. То есть буквально Давид сам озвучил себе приговор. И вот что сказал Нафан: ты тот человек. И так говорит Господь Бог Израиль: я помазал тебя в цари над Израилем, я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилем и Иудин. И если бы для тебя этого было мало, прибавил тебе бы еще больше. Зачем ты пренебрег слово Господа? То есть вы должны увидеть в этом определенный Божий промысел. Бог уже все для каждого из вас приготовил. Просто есть момент, когда мы начинаем что-то делать без Его участия. Потом наступаем на грабли, обижаемся на Бога или вопием Богу. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами Его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего, что человек посеет, то и пожнет вовек. За то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию хитиянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими, и отдам ближнему твоему. И будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем, перед всем солнцем. Вы знаете, что еще удивительно в этой истории? Что Давид не каялся, пока не пришел Нафан. Прошло 9 месяцев. Покаяния никакого. Чтобы вы просто понимали. Но Бог не стал ждать, пока помазание полностью будет угашено в жизни Давида. И мы видим с вами, что Давид, то, что он сделал на самом деле, он украл фактически чужую жену. Мы сейчас говорим в большей степени о формировании семьи. То есть в жизнь Давида пришел человек, исходя из этой истории, которого Бог не планировал. Кто его привел в жизнь Давида? Бог? Нет, он сам. Сам Давид. А теперь давайте сопоставим это с той историей, которую мы рассматривали в народе Израиля, когда народ Израиля заключил завет. Там написано в книге Судей, 2 глава с 1 по 3 стих, что спустя какое-то время пришел ангел Господень в Галгал и Бахим и сказал: «Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И я сказал: не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушались голоса моего. Что вы это сделали? И потому говорю я: не изгоню их от вас, и будут они вами петлею, и боги их будут для вас сетью». То есть мы видим, что события вокруг народа Израиля начали развиваться с учетом того, что они сделали с заветом. А в жизни Давида с учетом того, что он сделал с Версавией. Вы знаете, что большая часть псалмов написана, исходя из того, что он сделал с Версавией. Чтобы вы понимали. То есть очень много псалмов есть отображением того, что сам Давид через Версавию вызвал на себя. Это не то, что Бог принес его жизнь. Это его поступок принес это в его жизнь. То есть на уровне завета с другим народом у народа Израиля стали развиваться события, которые, чтобы исправить, нужно было сотни лет. У Давида на уровне с другим человеком надо было десятки лет. При этом он потерял своих детей, дочку изнасиловали, то есть его семья полностью страдала из-за его одного неправильного выбора. Знаете, что меня утешает? Что у нас есть кровь Иисуса. В период Ветхого Завета человек согрешил, он должен был нести наказание за свой грех. Даже когда приносили в жертву Агнца, поймите, сила греха не останавливалась. На время это покрывалось, но сила греха имела свое влияние. Поэтому они не могли изгладить свой грех, потому что у них не было искупительного Агнца, такого, как есть у нас. Поэтому согрешил, неси наказание. Все, наказание за грех – смерть. Возникает вопрос все же, что делать в таких ситуациях, когда вы поняли, что ваш партнер, с которым вы состоите в завете, муж или жена, у вас есть семья, что они не соответствуют призванию. То есть ваше призвание в какой-то степени может вызывать у них раздражительность. Ваше призвание, оно никак не совместимо с каким-то душевным переживанием, с какими-то ихними желаниями, с какими-то ихними стремлениями. Ну просто несовместимо. Что делать? Первое, что нужно, я имею в виду тому, кто знает свое призвание, осознать свою вину перед Творцом в уже соделанном. Бог вам этого человека не подсунул. Это ваш выбор был. Поэтому вы должны осознать свою вину перед Творцом в соделанном. То есть покаяние. Вы должны попросить у Бога прощения за свой выбор, который вы сделали, и покаяться в нем. Второе. Взять на себя ответственность за соделанное, не обвиняя никого. Вы должны взять ответственность на себя за это то, что вы сделали. Чтобы не обвинять никого, не обвинять своего партнера, с которым вы уже создали семью, не винить его в том, что он вам подарил цветы, а так бы вы не повелись, и все остальное, ни в коем случае никаких упреков. Вы берете ответственность за происшедшее уже на себя. И третье, обратиться к Богу за мудростью, так как Он знает все входы, все выходы и все необходимое для того, как дальше действовать, исходя из того, что у вас уже есть семья. Очень важно помнить, что создав семью, ни в коем случае не позвольте себе думать о том, какой мы бы мог быть человек, если бы не этот человек. Я попал в эту ситуацию. Я с вами делюсь то, что я переживал сам по себе. Когда ко мне пришло понимание об обеспечении, и вот этот вопрос я стал рассматривать, на какое-то время я позволил себе размышлять на тему, а какая она могла быть в соответствии с тем призванием, в котором я двигаюсь. И вы знаете, фантазия не заставила себя долго ждать. И я стал замечать все взгляды, все дифирамбы, все реплики какие-то, все взгляды. Это сразу приводит к какой-то чувствительности. И я стал замечать, что это стало влиять на мое мышление и в какой-то степени контролировать, напрягая обстановку в семье. Так прошло 2 дня, пока весь Дух Божий за меня не взялся. Дух Божий меня обличил и конкретно дал понять, что я дал место дьяволу на уровне ума. И я стал размышлять на тему, какая она могла быть. И вы знаете, почти в каждом человеке я видел, возможно, это была бы она. Куда бы я ни ездил, ведь, возможно, это была бы она. И сатана потихонечку стал захватывать мой ум. Никогда не давайте своему уму возможность размышлять над эту тему. У вас уже есть? Имеющий жену, не ищи развода. Точка. Ни в коем случае не допускайте эту мысль, а какая бы она могла быть, исходя из того, какое у меня призвание. Она была бы помощником, соответствующим мне. Она бы меня понимала с полуслова. Она бы никогда мне не приготовила утром это блюдо. Она же понимает мою миссию в Боге. То есть вы бы начали бы себя, а ее ни в коем случае этого не допускайте, потому что это ловушка, в которую попасть очень легко, но потом из нее тяжеловато выходить. Мы с вами сказали, первое, осознать свою вину перед Творцом, уже соделанным. Второе, взять на себя ответственность за соделанное и не обвиняя никого. Третье, попросить у Бога мудрости в отношении того, как дальше действовать с этим человеком. В первом послании к Коринфянам 7:27 написано, соединен ли ты с женой, не ищи развода. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 16 и 17 стих написано. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, почем знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквям. То есть вы никогда не можете сказать, что вы его не спасете. Или ваши молитвы не спасут его. Потом, почем ты знаешь? Никогда не говорите, да он не спасется, он же не соответствует моему призванию. Никогда так не говорите. Также 1 Коринфянам 7 глава 12-14 стих написано. Причем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставить ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были нечисты, а теперь святы. Другими словами, если ваш муж или жена согласны с вами жить, при том, что они еще на пути к Богу, то они уже освящаются вашей молитвой, и ваши дети святы. Поэтому при всех ошибках, которые вы совершили, ни в коем случае не вините кого-то другого. Я хочу вас утешить. При всех ошибках, которые совершил народ Израиля, при всех ошибках, которые совершил Давид, Бог оставался верным завету. Поэтому Бог ни в коем случае вас не ставит и не будет упрекать вас за сделанный вами выбор. Да, для исправления того, что сделали вы, понадобится какое-то время. У народа Израиля пошли сотни лет, у Давида десятки лет, у вас тоже пойдет какое-то время на исправление того, что вы наломали. Но если вы будете держаться Бога, если вы будете держаться Его мудрости, то все эти процессы формирования будут намного мягче, и менее конфликтами. Особенно, если вы будете мудро относиться к тому человеку, с которым вы создали семью. Учитывая, что вы взяли ответственность на себя, то вы должны стремиться быть для него в благословении. Заботьтесь о нем, а не искать заботы от него к себе. Это Божья часть исправить этого человека, наставить, научить. Ваша часть заботиться о нем. Ваша часть быть благословением для него. Но он не тот. Это уже снятая тема. И ему это нельзя говорить. Это запрещено. Если вы скажете, это может быть необратимый процесс начаться. Никогда не говорите, а возможно ты не соответствуешь моему призванию. Вообще не ты должен был быть. Ни в коем случае. Потому что сатана сделает все, чтобы это стало твердыней в уме партнера и в определенный момент сыграло свою необратимую роль. Все, рассматривайте этого человека как человека от Бога. Все, вот такая позиция. Хорошо, но может быть возникнет такой вопрос. А что если партнер не хочет со мной жить? Или партнерша не хочет со мной жить. В Библии допускается три случая, в которых возможен развод. Я изучил в этом вопросе много статей. Много статей говорят, что вообще развод недопустим. Но в Библии я нашел три случая, где допустим развод. И я хочу, чтобы вы о них знали, так как в создании семьи, в реализации призвания и вообще в консультировании вы должны знать эти вещи, чтобы, возможно, кому-то помочь предотвратить разрушение семьи, а возможно в какой-то ситуации снять бремя или ношу, которую кто-то несет и не знает, по каких случаях допустим развод. Первая причина, по которой возможен развод, согласно Писанию. Это 1 Коринфянам 7 глава 15 стих. Написано: «Если неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». Если неверующий или неверующая хотят развестись, пусть разводятся. Пусть разводятся. Об этом говорит Писание, 1 Коринфянам, 7 глава, 15 стих. Причина вторая для развода. Матфея, 5 глава, 32 стих. «А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины, прелюбодеяния, тот дает повод ей прелюбодействовать». То есть, следующая причина – прелюбодеяние. Чаще всего в этих причинах, вот в этой причине прелюбодеяния, в первую очередь надо доказать, что человек прелюбодействовал. Есть люди, которые прелюбодействуют, они не каются, они считают это нормальным. Вот это как раз эта причина. Потому что есть ситуация, когда человек прелюбодействовал, но покаялся, открыто признал, что он согрешил, и открыто заявил, что он больше никогда этого не сделает. Это другая причина. Тут уже ситуация, человек покаяния. Все, надо простить. Если же человек снова и снова это делает, то понятное дело, что покаяния в этом нет, и вы вправе решать на основании этого местописания. Если человек прелюбодействует, ну потому что он еще не покаялся, Бога не принял, вы покаялись, приняли Иисуса в свой дух, а человек не покаялся, не принял, и он совершает периодические прелюбодеяния, и вы о них узнаете. Причем узнаете из достоверных источников, которые сами в этом участвовали и вам признались, и ваш муж в какой-то степени или жена не отрицают это, то в таком случае это причина для развода, прелюбодеяния. Так говорит Писание. Третья причина, которая допускает Писание, это Римлянам 7 глава с 1 по 2 стих. Там написано: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон или завет в том числе имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умер муж, то освобождается от закона замужества». То есть следующая причина, которая дает основание для развода, это смерть. Это смерть. То есть в таком случае Писание говорит, что она освобождается от закона замужества, как и муж в том числе. То есть вот такие три причины. Опять-таки мы не рассматриваем их как какая-то альтернатива для решения каких-то вопросов. Мы говорим о том, что опять-таки бывают такие ситуации. Я сталкивался с такими ситуациями. Особенно в определенных деноминациях. Там категорически запрещается разводиться. А женщина живет с неверующим мужчиной, который конкретно мало того, что блудит, так он еще и бьет. И когда она в церкви спрашивает у себя, могу ли я с таким человеком разводиться, он блудит и бьет, а ей говорят: терпи, Бог терпел, и тебе терпи. И все. И она ходит в побоях, она мучается, она не имеет радости жизни, она постоянно только плачет и рыдает, потому что в церкви ей запрещают разводиться, но и не решают ее вопросов. И я не раз слышал такие истории. По причине именно каких-то деноминационных твердынь людей подводят к такому состоянию, что они уже потом ни Богу не рады, никому не рады, потому что жизни нет. Это касается не только женщин, это касается и мужчин, потому что и у мужчин подобные ситуации какие-то случаются в разных... Пусть это реже происходит, но тоже происходят какие-то ситуации. Если вы стремитесь к реализации своего призвания, вы должны знать эту определенную Богом мудрость. Так как в реализации призвания ценности становятся совсем другими, вы становитесь очень чувствительными ко всему, что мешает реализации призвания. Вы становитесь очень чувствительными к тому, что помогает в реализации призвания. И естественно, что те люди, которые будут с вами находиться каждый день, это жена, это дети, это муж, это дети, если вы не сформируете к ним правильное, мудрое отношение, то они могут стать для вас бременем или ношей неудобно носимой, которая будет вас постоянно раздражать и доведет до кого-то этого уровня, что если вы не измените к ним свое отношение, то этот конфликт может перерасти в серьезную проблему. Поэтому сформируйте всегда правильное отношение. Пока вы еще не вошли в свое призвание, лучше учитесь сейчас формировать правильное отношение. Никогда не рассматривайте мужа или жену, которые согласны с вами жить, как бремя или ношу неудобно носимую. Не совершайте таких ошибок. Потому что этими ошибками воспользуется сатана для того, чтобы разрушить вашу семью. Если вы не создали еще семью и желаете ее создать, то создавайте ее в молитвенной комнате. В Писании написано: «Коня готовят на день битвы, но победа от Господа». Если вы не создаете семью в молитвенной комнате, а ходите по методу рулетки, где-то ищете, то у вас уже проблема. Семья должна сформироваться в молитвенной комнате, а проявиться в естественном физическом мире. Поэтому в молитвенной комнате будьте в этом вопросе прилежны и усердны. И Бог даст вам слово, Бог даст вам чувствительность от Духа и да приведет в вашу жизнь человека, который будет вас, для вас благословением. Во-первых, он вас приготовит. Это, знаете, тоже один из христианских парадоксов, что мы всегда хотим, чтобы он был идеальный, а я уж какой есть. Нет, это ложь, и такого быть не должно. Когда вы начнете молиться за создание семьи, Бог вас приготовит, чтобы вы были в благословении для того, кто. А того приготовит, чтобы благословение для вас. Поэтому создание семьи всегда будет следовать двух направлений. Он обучит и приготовит вас, и обучит и приготовит того человека. Чтобы не было, знаете как, я компенсирую все свои недостатки за счет его достатков. Ну ничего, что у меня такая зарплата маленькая, у него будет поболее. А она как раз, или он как раз думает наоборот. Ну ничего, что у меня такая маленькая, у нее будет поболее. И вот встречаются таких два и создают семью. И потом представьте, что будет. И кстати, это не редкость. Не редкость, когда это делается без Бога. Тем более, что сейчас сами средства массовой связи, интернет, и в интернете начинают поиск. И такое к такому приводит. Какие только случаи, я не знаю, на моем пути очень много было разных подобных случаев. Просто что я сейчас их не хочу озвучивать, эти все случаи. Но все эти создания через интернет... Я не буду брать статистику, но я вам рекомендую, формируйте семью в молитвенной комнате. Это самый лучший путь, который только может быть. Не устраивайте в своей жизни эксперимент. Что касается создания семьи, это процесс, который лучше проходить и входить один раз. Но наверняка уже. Наверняка с Божьей подачей и с Божьим участием. Чтобы потом не вспоминать те три случая, в которых допустим развод. Ну, чтобы не вспоминать. Хорошо. На следующей встрече мы продолжим еще несколько вопросов, связанных «что если». Итак, напоминаю вам, что если у вас уже есть семья, замыкайте все свое внимание на себя. Группируйтесь вместе с Духом Божьим в Его мудрости. Не ищите виновных. Двигайтесь в мудрости Божией. Своего партнера рассматривайте как того, для кого вы должны быть благословение. Ни в коем случае никаких упреков. Ни в коем случае никаких размышлений, как могло бы быть, если бы это было иначе. Ни в коем случае. Я знаю, что это нелегко какой-то период. Но зато потом, когда вы будете дальше двигаться в Божьей мудрости, вы будете благословение для других людей. Вы поможете и другим сохранить семьи, потому что я знаю, как расходятся семьи служителей, как разводы происходят, потому что потом начинает клинить или одного, или другого. Поэтому будьте мудры в этих вопросах. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, за Его наставление. У нас с вами еще осталось буквально несколько уроков. Несколько уроков, и будет выпускной. Сегодня вы можете взять пригласительное, чтобы приглашать людей на новый набор в класс призвания. Можете остаться еще на один год. Это ваш выбор. Вот. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, и пусть поможет каждому из нас дальше возрастать в Божьей мудрости, практикуя те знания, которые мы уже с вами получили. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, благодарны Тебе за Твои наставления, благодарны Тебе за то, что Ты направляешь и ведешь нас Духом Твоим Святым. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы благодарны Тебе за то, что Ты показываешь каждому из нас путь, по которому нам идти, и руководишь нас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты просвещаешь, учи сердце наше, дабы мы познавали, в чем состоит надежда призвания Твоего для каждого из нас лично. И мы принимаем с благодарением, что мы да будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за сегодняшнее наставление, за сегодняшнее водительство. Мы благодарны Тебе за то, что Ты проливаешь свет на всякую тьму. И я, Отец, молюсь за каждого присутствующего, чтобы каждый присутствующий не устраивал со своей жизни эксперимент, но Духом Святым, Духом премудрости и откровения, да будут наставляемы и управляемы, и да исполнят свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь, за сегодняшний урок. Во имя Иисуса. Аминь.